Рід Радіо Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Наш разговор в прямом эфире в студии «Радио Свобода». Спортивный обозреватель «Радио уже Свобода» Алексей Кузнецов. Добрый вечер.
Добрый вечер. Давно не виделись. Только что я был в эфире другой программы. Но вот, насколько я понимаю, гость, обещанный гость Василий Уткин, спешит к нам.
Поэтому
ждем пока.
Замесь, как говорили во время трансляции с киевских стадионов, замесь выбывшего из игры. Да, ну, Василия нет. Вот Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». Предполагал я с Васей, конечно, говорить, Лёш, прежде всего, о футболе. И... так сказать, не то чтобы уж совсем о точности, о футболе, не о тактике игры, не о построении, а о футболе как явлении таком социально-политическом.
Тема чрезвычайно мне близкая и милая моему сердцу.
Да, потому что вот я могу себя назвать полным дилетантом или квалифицированным болельщиком, что, в общем-то, одно и то же, потому что вот болельщик я со стажем. В тактике ничего не понимаю, а... Зато я понимаю в принцессах, как говорил Хаджан Насреддин, да?
Это очень важно.
Да. Зато я понимаю в игре. И смотрю, постоянно смотрю чемпионаты и, значит, европейские в большом количестве, помимо наших. И вижу, что главное отличие, пожалуй, не в тактике, не в качестве даже игры, а в том, что это игра. Вот английский чемпионат включаешь, и у тебя не возникает вопросов. Договорился Ридинг с Арсеналом и Манчестером, да? Договорились ли они о результате? Этого вопроса даже не возникает. Невозможно, это невозможно. Ты видишь это своими глазами, ты понимаешь, что все решается здесь и сейчас на футбольном поле. А в нашем случае этот вопрос не просто возможен, он естественным образом возникает. Вот Вася Уткин, просто заступив на мою территорию, на мою ироническую территорию, скажем так, в своем свободном ударе, показывал золотой гол ЦСКА, гол Карвалью в последнем матче. Там было замечательно, когда защитник бежал параллельно Карвалью, так бережно, метрах в 5 от него, аккуратно к дальней штанге, чтобы, не дай бог, не приблизиться. И Василий справедливо сказал, что, конечно, дело не подсудное. Может, он его, вот такая традиция, на 15 минуте бежать к дальней штанге. Может, он ему стало плохо, он потерял координацию. Доказать ничего, наверное, нельзя. Но предположить можно. Есть ли какие-то... Ну, предположение – это дело наше. Есть ли у вас, у профессионалов, какие-то соображения по этому поводу более предметные, скажем так?
Вопрос в том, у кого из профессионалов. Если говорить о журналистах, то соображений более чем достаточно. И, насколько я знаю, предложений, конкретных предложений по тому, чтобы как это все искоренить, много. В конце концов, есть какие-то признаки, есть мировая практика. Недавний случай с Итальянской футбольной федерацией показывает, что с этим злом бороться можно. Можно наказывать, можно находить какие-то доводы и доказательства. Но почему-то я при слове «доказательства» всегда вспоминаю, как в фильме «Красная жара» Шварценеггер там ходит в Москве по бару. И ему говорят, какие ваши доказательства.
И он бьет в рыло.
Что в России сложно с доказательствами по этой причине в частности. Можно подозревать, можно говорить, да, вот об этом мы так подумаем. Но дело в том, что не заинтересовано руководство.
Вот смотри, какая штука. Ты упомянул Италию. В Италии за 30 лет до скандала с Ювентусом, да, была проведена операция «Чистые руки», да? В политике.
И неоднократно еще и в футболе проводилось.
И в футболе. Но есть традиция политическая. Я как болельщик и как, так сказать, публицист, обозреватель, следящий в основном за политической жизнью, комментирующий, а не спортивную, я думаю себе так. Думаю, что вопрос комплексный. Неоднократно говорил, что где ни поскреби, ДНК одно, страна одна. Я думаю, что если... Вот логика такая. Если Владимир Путин может стать президентом таким образом, каким он становится президентом, почему ЦСКА не может стать чемпионом России таким образом, каким он становится? У них, в конце концов, один владелец, да, там?
Ну, в общем, да. Методология одна и та же методология.
Одна и та же.
Ну, конечно, но все же технически, наверное, несложно найти какие-то образ, какой-то образ действия. Но руководство, в данном случае не будем говорить о руководстве страны, а руководство, ну, для начала Российского футбольного союза, категорически не заинтересовано в отыскании таких вот реальных фактов существования договорных матчей и прочих, искоренения прочих таких проблем. Очень удобно, крутятся большие деньги, деньги насквозь серые или черные, бюджеты российских футбольных клубов непрозрачные. Говорить в этой ситуации о том, куда деваются деньги, ну куда-то они деваются. Алания была чемпионом России в каком-то, не помню, каком, в 91-м, что ли, или втором году. Все знали прекрасно, все показывали пальцами и говорили, да, этот клуб использует бюджет Северной Осетии, президент Северной Осетии прекрасно участвует деньгами и всем чем угодно. Как проходили эти деньги, как они оформлялись? Нигде никогда не было ничего опубликовано.
Не проходили ли они через судей?
Как они там проходили, действительно, неизвестно. Это же армия, возьмем армию ЦСКА, какая-то часть действительно Министерства обороны. Пойди-ка посчитай там, что там в бюджете. Загадка природы.
У нас есть звонок. Я забыл сказать телефоны прямого эфира. 8 800 ровно 200 ровно 2212. И пейджеры Москва 961. 4-3, Петербург 740-49-40. Но вот Александр Селинский из Петербурга прозвонился до всякого моего напоминания. Добрый вечер, Александр, вы в эфире.
А, Витя, здравствуй.
Здравствуйте.
Это тройка тебе за ведение передачи. Здравствуй, дорогой. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
А что, Монте-Карло еще не подъехал?
Простите, Александр.
Монте-Карлик это Василий Уткин.
Александр,
это его это слово,
мы, которое... Александр, секундочку, мы с вами знакомы, простите, пожалуйста.
Да, я видел вас на Петровке, помните, вы с Виктором Жуком на одной трибуне сидели рядом со мной.
Понятно, значит, вы, Александр, вы видели меня с Вадимом Жуком на стадионе Петровский. Есть ли у вас вопрос, я вас слушаю.
Да, есть.
Задавайте.
Ну, что я могу сказать?
Не-не-не, сказать, спросить.
Спросить?
Да.
Отчасти проблема договорных матчей может решиться введением в судейскую, увеличением количества судей. Два в поле и два боковых. Угу. Понимаете, в чем дело?
Мысль понятна. Александр, спасибо, поскольку вопроса нет. Давайте обсудим.
Значит, я считаю, больше судей, дороже матча.
Да, дороже матча. Просто первая мысль, что просто, чтобы разорить будущих чемпионов. Они будут давать не троим, а пятерым. Да, правильно я понимаю?
Ну, разумеется. Но да. Нет, дело, конечно, не в количестве судей, а в независимости судей. Раз, и в достаточной их обеспеченности два. То есть, если судьи, грубо говоря, не зависят от принимающей стороны, если судьи не зависят от РФС, по крайней мере, по части организации их труда, если существует некий контрольный аппарат, хотя контрольному аппарату тоже можно заплатить,
да,
то возможно, что что-то и сделается. Но есть же опыт в странах, можно посмотреть, что в Италии, что в Англии, что во Франции делается. Хотя, и помнится, и в Англии были скандалы с Брюсом Грабеларом, вратарем Ливерпуля, который тоже попал под статью, как говорится.
Да, но это разовые, причем они довольно быстро вычисляются, относительно быстро.
В том-то и дело, есть механизм вычисления. При общей закрытости всех каналов, всех путей, поди вычисли.
Звонок опять из Петербурга. Александр, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Да, говорите.
Добрый день.
Скажите, в связи с делом Литвиненко на вашей радиостанции, вы стали чаще говорить правду? Спасибо.
Затейливый вопрос.
Да. Я не помню, чтобы ее редко говорили на радио.
Да, 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 да. На мою дозу правды это никак не влияет. Значит, вопроса никакого не было, было хамство. Мы его услышали. Вернемся к теме. Сегодня мы говорим про правду о футболе, пытаемся. Не то чтобы правда, пытаемся.
Да, я предложил бы и шире, мало ли.
Да, да,
не только шире. Футбол.
Нет,
есть.
А вот в том-то и дело. Ну, тут ведь действительно страна-то одна. Страна, да, одна. Посреди Англии невозможен такой футбол, потому что немедленно он становится делом подсудным, да? Кстати говоря, подсудным он мог стать как раз из Англии. Вот как раз английские букмекерские конторы и подняли, в сущности, последнюю волну скандала, когда это уже перешло все, видимо, правила приличия, и вот оттуда и пошел этот сигнал о том, что как странно, когда большие группы граждан, аффилированных с клубами, как выясняется, да, ставят то, что называется, на темную лошадку, на большие коэффициенты, и как-то разом выигрывают.
Это вот тоже признак, поэтому тоже вычисляются, какие матчи заранее проплачены, какие матчи договорные.
Ну, конечно, вопрос только в том, что я себе представляю суд, да, на котором Как это можно доказать? Предполагать мы имеем все что угодно, право, да, и, так сказать, ухмыляться, и даже прилюдно ухмыляться. Но как только доходит до суда, докажите что? Есть ли доказательства?
Нет, по поводу деятельности букмекерских контор, конечно, это не доказательство. Доказательство – это записанные разговоры, зафиксированные контакты, обычная деятельность правоохранительных органов. Это обычное подсудное дело, это делается, есть такая практика.
Да, самое забавное, в одном из футбольных клубов на канале НТВ, там замечательно сидел, если не ошибаюсь, Мутко, да, и говорил вот ровно эти слова. Он говорил, ну, докажите, да, он говорил, докажите.
А в том-то и дело, мы же говорим, что это часть системы, невыгодно доказывать.
Так юмор-то черный заключается в том, что с моей точки зрения, это Мутко должен был обращаться в органы правосудия и говорить, помогите нам, да, вот есть проблема, помогите нам.
Нет, ну, по логике он ведет себя как настоящий, простите, но не буду говорить уголовник, но, скажем, подозреваемый человек, который знает, что на нем шапка. Говорит, он говорит, а докажите, я чист.
Да.
Это абсолютная логика и тип поведения
такого человека. С моей точки зрения,
если говорить
о, не о суде, а об общественном, так сказать, об общественном мнении, то такого рода, такой способ поведения, он как раз и выдает абсолютно.
Это типичная шапка,
которая
горит на
голове
убора.
Когда люди говорят, докажите.
Безусловно.
Юрий Васильевич из Москвы, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бывший футболист, и поэтому с точки зрения футболиста могу сказать, что вот мы очень хорошо видим и понимаем игру. Значит, последние 3 года весь футбол заряжен на победу ЦСКА в чемпионате. Это и судьи, которых назначает ПФЛ, и которые поэтому получают свои деньги только в зависимости от того, как их Гиннер позволит назначить или не позволит. Но я, это все известно, об этом много говорят. Я предлагаю, вот абсолютно известно, договорной матч Ростов-ЦСКА. Он настолько очевиден, что там не требуется доказать.
Нет, стоп, Юрий Васильевич, как не требуется? Это для вас очевидно и, скажем, для меня тоже, я с вами абсолютно согласен.
Нет, создать экспертную комиссию, и все, и экспертная комиссия подтвердит, что матч договорной.
И эта экспертная комиссия...
Я хочу сделать предложение.
Да, давайте.
Во-первых, торпеда выскочила из высшей лиги. Я думаю, хотел бы, чтобы вы, Виталий, и вот ваш коллега, предложили торпедовцам, руководителям клуба «Торпеда» подать в суд на то, что этот матч договорной, и снять очков 15 с Ростова. Это через экспертный совет можно провести. Экспертный совет пользуется большим этим самым. И в связи с этим отправить Ростов в эту самую низшую лигу. А с ЦСКА тоже снять очков 15 с первого места на шестое.
Это неплохое предложение, я имею в виду методологически. Вопрос только в том, с моей точки зрения, кто будет в этой самой экспертной комиссии. Если там будет Фергюсон, да, и...
Возглавит ее Никита Павлович Симонян, я думаю.
Так.
Правая рука президента РФС вот уже много лет. В том-то и дело, что эксперты... Есть ведь органы внутри РФС, в структуре Российского футбольного союза. Но беда в том, что все органы, входящие в структуру Российского футбольного союза, они подчинены РФС. Стало быть, но будут ли они против себя проводить такие расследования? Думаю, что нет, и практика показывает, что не проводят. Сколько раз говорили, вот матчи, такой матч, этот матч, пример приводили. Потом расследовали, все в порядке. А пальцами тыкать, конечно, не аргумент.
А по аналогии с политикой, значит, западных следователей мы сюда не пустим. То есть пригласить...
Западных?
Нет.
Судей-то пускаем, но
да,
судей пускай.
Ну, скажем, но есть вот такие аналогичные экспертные комиссии, которые рассматривают матчи, да? Они, аналогичные экспертные комиссии, есть в Англии, в Италии. Вот пригласить тех людей, для которых это не ЦСКА и Ростов, а некоторые, играющие в синем, и некоторые, играющие в зеленом, да, и в желтом. То есть совершенно по барабану кто это. Посмотрите, вот команда А играет против команды Б. Прокомментируйте, пожалуйста, эту игру.
Ну, вот сегодня это... уже звучала фамилия Литвиненко, ведь
да.
Пригласить точно так же. Пригласить, пускай, но запретить допрашивать, исследовать,
не пустить,
доказательства,
не пустить,
документы.
Не пустить свидетелям, да.
Ну, это обычная практика.
Георгий из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Здравствуйте.
Вопрос такой. Вот, в принципе, я что плохого, потому что если матчи договорные, если бизнес, это футбол, это бизнес, да, и они очень дорого стоят, и футболисты каждый,
так.
Почему не договариваться, если это выгодно и зрителям, если оно зрелищно, и тем более игрокам?
Отличный вопрос.
Это радикальная точка зрения.
Радикальная точка зрения.
Больше того, история, ну, я боюсь сказать слово спорта, спорт все-таки немножко другое, но история шоу вполне имеет такие примеры. Были борцы в цирках.
И вот я напомню в этом связи, как раз были борцы в цирках, я об этом хотел сказать, и борцы договаривались заранее, кто победит, там устраивалось шоу.
И только... действительно люди ходили, деньги, да, платили, люди ходили, за билеты. Деньги платили.
Но именно тогда, именно у борцов появилось словосочетание «гамбургский счет». Это у Шкловского об этом подробно. Да. Да, классическое. Это «гамбургский счет» появилось от того, что борцы якобы один раз в год собирались в Гамбурге и все-таки выясняли промеж собой, кто из них на самом деле сильнейший.
Но в Гамбурге, согласно этой легенде, они боролись без публики. Они боролись только сами для себя.
Да, сами для себя.
Стало быть, мы решаем вопрос, шоу это или это сражение?
Вы знаете, штука в том, что даже если мы оставим в покое нравственные проблемы, а будем говорить только о зрелищности. Вот обращаюсь к Георгию, но он уже нет в эфире с нами, но тем не менее. Что интереснее смотреть, матч ЦСКА-Ростов или матч вот Челси-Арсенал, который начнется через пару часов? Дело не в уровне мастерства даже. Даже если, повторяю, не Челси-Арсенал, а Болтон... Болтон Ридинг. Ответ. Болтон Ридинг интереснее смотреть, потому что там есть настоящая драматургия. Потому что есть то, что писал Пушкин, правдоподобие чувства не в предполагаемых обстоятельствах. Есть правда, есть драматургия. За этим интересно смотреть. Поэтому настоящий спорт, когда говорят чемпионат мира, это виртуальная мировая война, да? Это захватывающее зрелище, это драматическое зрелище. А когда они между собой договорились, а зачем вы тогда смотрите? Может ли Карвалью головой попасть в пустые ворота? Может. Может, это можно сказать, без, не платя денег.
Даже больше того. Ведь смысл в том, что зрителям предлагают одно взамен другого. Зрителям говорят, вы будете смотреть честную борьбу.
Да.
На самом деле показывают договор. Объявите, вы будете смотреть договорные матчи. Мы договорились. Ну,
в конце концов, ведь есть же матчи... себе билеты. Скажем, есть же матчи, ведь тут же все по-честному должно быть. Есть матчи, замечательные, показательные матчи. Там NBA, Восток против Запада, да? Все знают, что
да
это
вот
шоу.
Вчера прошел матч на Красной площади.
Никому же нету, никто же не будет расследовать, почему за 2 секунды до конца профессионалы НХЛ забросили 10-ю шайбу и сравняли счет. Все понимают, этот матч должен закончиться.
Это праздник, да.
Ничью. Это праздник. Никаких претензий, никто не будет против Фетисова идти, значит, что он специально кому-то отдал шайбу.
Да.
Договорился. Договорился и правильно сделал, потому что это шоу. Мы понимаем, что в этом смысл. Люди идут на шоу. Но если люди идут на честное соревнование, дайте им честное соревнование. Михаил из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Господа, добрый день.
Добрый день.
Знаете, когда-то в советскую бытность мы тут все были повальные спартаковцы. Ну, мы, это техническая интеллигенция, более-менее такая, либеральная.
Так.
И вот в связи с этим такой, ну, смешной довольно вопрос. Существует ли какая-либо корреляция, соответствие между предпочтениями чисто спортивными и, скажем, политическими? Спасибо.
Хороший вопрос. Да. Я попробую начать на него отвечать. Было связано это в советские времена, насколько я могу судить, вот с чем. Очень сильны были команды военных и силовых, как сегодня говорят, ведомств. ЦСКА, армейская команда, ЦДК, Динамо, да. Динамовская, ЦДК был тогда, да, и по-разному назывался. Поэтому интеллигенции, так сказать, болеть за эти команды, ну, считалось, что несколько выше своего достоинства. Хотя в дни противостояния ЦДК и Динамо футбольного, послевоенного, я думаю, там было, симпатии расходились и между интеллигентными людьми тоже. К тому же никто не сказал, что военная интеллигенция — это не интеллигенция. Но, скажем так, принцип деления на ведомства, он это во многом провоцировал. Торпеда за Торпедо болели в те годы люди, которые жили вокруг стадиона Торпеда. Очень многие любили этот клуб за игроков, за, скажем, Иванова, Воронина, Стрельцова. А многие просто потому, что рядом жили. Вот московские, по крайней мере, так расходились симпатии. Ну, а в остальном крупные клубы в Советском Союзе находились практически один клуб, один город, и там было проще. А в Москве делились по ведомственному принципу.
Да, ну вот один коллега на Радио Свобода, не буду его закладывать, каждый раз при встрече иронически проходит по моему поводу, что я болею за «Спартак». Вот он считает, что интеллигентному москвичу следует болеть за «Торпедо». С моей точки зрения никакой корреляции тут нету. Я с этим родился. Вот у меня папа болел и дедушка болел за «Спартак». Да, я болею за «Спартак».
Это взрослые игрушки, я думаю.
Это совершенно...
Ничего такого нет, принципиального.
Принципиального ничего. ничего нет. Более того, я, например, просто болею, ну, у меня есть какие-то симпатии, антипатии, они возникают и исчезают в зависимости от качества игры, не буду от вас скрывать. Вот играл какое-то время, я продолжаю болеть за «Спартак», но там, скажем, симпатизировал «Локомотиву» долгое время, за вот Семину симпатизировал по-человечески, симпатизировал «Локомотиву». В этом это абсолютно нормально, это человеческое чувство, иррациональное, слава тебе, Господи. Эмиль Викторович из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Виктор Анатольевич,
да.
Я тоже спартаковский болельщик,
угу.
И если разрешите, я задам несколько юмористический вопрос.
Ну, давайте.
Не кажется ли вам, что вот разборку матчей с участием ЦДКА или ЦСКА нужно начать с 47-го года, знаменитого матча договорного ЦСКА, то есть ЦДКА «Трактор», который закончился со счетом 5-0 в пользу ЦДКА, и ЦДКА стал чемпионом. Вот если мы решим тот вопрос 47-го года, то лет через 50 мы доберемся и до нашего времени. Как вы?
Спасибо, спасибо, Юрий Викторович, за вопрос. Вопрос понятный.
Ну, ну что ж, какая может штука. Быть, остались какие-то документы, да, но да, я да. уверен, что нет.
Я только понимаю, что если мы сейчас всю свою энергию переключим на борьбу со сталинской коррупцией, то мы, конечно, далеко продвинемся. Ну, конечно, было и тогда, кто ж спорит. Тогда это даже не было коррупцией.
Да нет, там же не деньги играли роль.
Да,
там государственная машина, интерес. Дали команду.
Да, дали команду.
В конце концов, это трактору. В позднесоветские времена бывало, взять хоть случай и с киевским «Динамо», когда игроки переходили. И очки заранее планировали.
Ну, да,
это известный факт.
На Рязанском уровне, на республиканском известно, конечно, что «Динамо» да. Киев брало все 100%.
Ну, все, да? Не все, скажу вам, как тайно признаюсь, что я как раз болельщик киевского «Динамо». Не все, но действительно, ну что греха таить. Были такие случаи, да, но нам-то главное сегодня все же определиться с ситуацией.
Последний звонок в первом отрезке. Иван, очень коротко ваш вопрос.
Дорогой Виктор, спасибо за передачу. Участвую ваш посетитель. Значит, во второй половине поговорите, пожалуйста, о крепкой законности в судействе, чтобы несли ответственность вплоть до уголовной. И мы закончим говорить о договорных матчах и так далее, и так далее. Ну,
да,
ответь, сделал, ответь.
Спасибо за внятное пожелание. Так штука в том, что надо тащить за любое звено, за которое-то цепочку можно вытащить наверх, да можно бы и за судейство, но все утыкается опять. Надо доказать. Докажите, что вот этот улыбчивый судья два раза свистнул офсайд «Зениту» просто потому, что ошибся. Докажите. Или не потому, что ошибся, а потому, что имел интерес. Доказать очень трудно. И думаю, что каждый из нас помнит, какие чудовищные ошибки бескорыстно допускали судьи на чемпионате мира. Всегда можно тыкнуть и сказать, ну, посмотрите, вот это же бескорыстно, ну, так, значит, какие к нам претензии. Но, тем не менее, мы обо всем этом действительно продолжим разговор вместе со спортивным обозревателем «Радио Свобода» Алексеем Кузнецовым после выпуска новостей. Это программа «Все свободны» с Виктором Шендеровичем. Оставайтесь с нами.
В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В России жертвами двух пожаров в лечебных учреждениях стали 54 человека. В ночь на субботу погибли 43 пациентки и две сотрудницы Московской наркологической клиники. Вечером того же дня загорелся психоневрологический интернат в Кемеровской области. Там погибли 9 человек. Сегодня Международный день прав человека. Во многих городах России проходят акции протеста и митинги. В Москве на съезде правозащитников глава Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева призвала оппозиционные партии и правозащитные организации объединить усилия в борьбе за права человека. В Минске милиция задержала более 20 участников несанкционированной акции, приуроченной к Дню прав человека. Среди задержанных председатель Объединенной гражданской партии Белоруссии Анатолий Лебедько. В Армении арестован лидер общественной организации в защиту освобожденных территорий Жирайр Селифелян по обвинению в попытке организации государственного переворота. Московские власти запретили партии «Яблоко» провести сегодня экологический марш по Тверскому бульвару. В центре Москвы коммунисты провели акцию протеста против роста цен. В митинге на Театральной площади приняли участие, по разным данным, от 1,5 до 3 тысяч человек. В Владивостоке прошла акция протеста против ограничений на ввоз и эксплуатацию автомобилей с правым рулем. В Приднестровье сегодня избирают президента. Наибольшие шансы на победу у нынешнего главы непризнанной республики Игоря Смирнова. Молдавия осудила проведение выборов. В Нагорном Карабахе проходит референдум по новой конституции. В документе регион декларируется как суверенное государство, хотя Нагорный Карабах не признан на международном уровне. По меньшей мере 26 человек стали сегодня жертвами актов насилия в Ираке. На востоке Афганистана, в провинции Пактия, при взрыве заложенной у дороги бомбы погибли 6 афганских солдат.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы.
Прежде чем вернуться к футбольной теме, три вопроса с нашего сайта. Три вопроса. Один из Грозного, другой из Абакана, третий из города Хорна. Это, видимо, где-то за пределами Российской Федерации, я подозреваю. Может быть, мы с Горна, не знаю. Ну, в общем, в сущности, один и тот же вопрос. Из Хорна меня спрашивают, чувствую ли я себя свободным. А из Абакана, из Грозного спрашивают, вот что делать, куда нам... Куда податься? Что делать честному человеку, живущему в российской глубинке? Подозреваю, что делать тоже, что честному человеку, живущему в столице, и не только России, продолжать жить, так сказать, по своему пониманию честности. Никакого общего рецепта нету. Кто из Грозного еще спрашивает, Тимур, кто виноват в происходящем в Чечне? Путин, Кадыров? Нам-то куда идти и что делать? Вот что касается Чечни, то я думаю, что всякий ответ с одним именем будет лукавым, неверным. Я думаю, что это ответственность здесь, если говорить о политиках, то, значит, очень длинная цепь ответственности. А вот что делать сегодня, вот, ей-богу, еще пару лет назад я мог бы, я говорил, начинать переговоры, начинать политический переговор, начать политический процесс. Сегодня этот поезд, похоже, ушел не с кем вести переговоры, благополучно уничтожили всех политических противников, осталась одна уголовщина с той и с другой стороны. Что делать сегодня на чеченском уровне, не знаю, подозреваю, что эта проблема не решается внутри Чечни, эта проблема решается изменением власти в России только, и то очень медленно, очень-очень медленно. У нас звонок, Владимир из Московской области, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу как бы продолжить разговор на футбольную тему, так. И вот что, значит, как сегодня Шамиль Тарпичев отметил, что футбол, легкая атлетика и теннис являются самыми массовыми видами спорта в мире. Вот. И вот футбол как бы у нас отражает срез нашего общества. Судейство. Ну, какой в стране судейство? Такое в футболе судейство, так?
Ну, в общем, да, конечно.
Вот. А теперь вот как бы Гусхидинг, недавно как бы возглавивший нашу сборную, как бы за небольшое время, но увидел корни наших проблем в футболе, что им управляют не те люди, кто к футболу неравнодушен, а олигархи, которые в виде игрушек эти футбольные команды используют. И видно, на уровне олигархов принято договариваться в бизнесе, так? И вот у нас и в футболе это происходит. Договариваются, и в футболе тоже, ведь лишая многих миллионов болельщиков, это игры нормальные, как бы восприятие.
Спасибо, идет. Спасибо, Владимир, мне непонятно. Ну вот, Алексей.
Конечно, конечно, может быть и так. Может быть, олигархи и договариваются, и звонит Евгений Гинер кому-нибудь из своих потенциальных друзей-соперников и говорит, сыграем-ка мы сегодня 0-0, а завтра 2-2, а потом там какой-то произойдет в бизнесе откат или что-то еще. Но мне кажется, что дело на таком высоком уровне не происходит. Мне кажется, что олигархи решают свои проблемы, и результаты конкретных матчей им не так интересны. Судьба московского «Динамо», которым некоторое время владел Андрей Федорычев, известный тоже очень российский бизнесмен, говорит, что проблема нечто в чем-то более глубоком располагается. Что проблема эта связана с коррупцией в первую очередь внутри российских футбольных организаций, руководящих структур. Когда долгое время Вячеслав Колосков руководил российским футболом, очень много раз и в программе «Прессинг» на радио «Свобода», и в других программах, и в газетах, и на радио очень много говорили о проблемах. Вячеслав Иванович всегда был за решение всех проблем. Он даже выдвигал какие-то идеи, он даже был сторонником сокращения высшего дивизиона. Но все как-то оседало. Вот приезжает на съезд РФС руководящий, выбирать руководителя, решать проблемы. Приезжает кто? Приезжает то, что называлось раньше во французском парламенте «болото». Приезжает масса средних представителей клубов, федеральных районных организаций, которые дружно голосуют за руководство. А человек 10, которые хотят реформу провести, хотят что-то изменить, они оказываются в меньшинстве. Простое количество голосов и все. И сейчас, в общем, не вижу, чтобы ситуация сильно переменилась, но, может быть, несколько перераспределились финансовые потоки в связи с приходом олигархов в российский футбол. Думаю, проблема в этом. А как их оттуда изгнать? И надо ли их изгонять? Не думаю, что надо.
Да нет. Ну,
зачем?
Ну,
вот, люди вкладывают деньги в развитие футбола. Ничего плохого в этом нет.
Вот уж за что к Абрамовичу, наверное, нет претензий. Это за то, что он купил Челси.
Как нет? Огромное количество претензий.
Нет,
у почему
меня,
он купил
у меня,
у вас-то, Виктор,
нет,
да.
Нет, у меня, как у любителя футбола, как у российского гражданина, у меня куча вопросов к Абрамовичу. Но как у любителя футбола, у меня нет к нему вопросов. Купил, замечательная команда появилась. Так это они между собой, да? Да, Манчестер с Арсеналом, да, фактически, да, решали вопрос. Сейчас появилась третья команда. Замечательно. С моей точки зрения, замечательно.
Ну, вопросы к нему такие. Почему он не купил ЦСКА вместо Челси?
Вот здесь я отвечаю. Это первый случай в истории. Я отвечаю за Абрамовича вам. Не ваше собачье дело. Отвечаю я за Абрамовича. Это мои деньги. Если у вас есть вопросы, как я получил эти деньги, это вопрос уже не болельщика, а гражданина. Тут у меня полно вопросов. Как получил эти деньги, да? Не было ли тут административного ресурса? И так далее, и так далее. Это тут куча вопросов. Но если мы исходим из того, что это деньги его, то он может на игрушечной машинке это все пустить. Это его личное дело. Он-то пустил в Челси, молодец. Вовремя вывел с родины деньги, хорошо вложился. Умничка. Вернемся, тем не менее, от олигархов к вот этому судейскому звену, вот на то, на чем закончили первый отрезок эфира. За что можно, или не к судейскому, за что можно эту цепь уцепить и вытащить наружу?
Только за независимость. Есть такой замечательный футбольный арбитр, почетный судья Советского Союза Марк Михайлович Рафалов, кстати, постоянный автор программы «Прессинг». Он только что выпустил книгу, очень хорошую книгу. Называется она, если мне не изменяет память, «Футбол. Все на продажу». Как-то вот такое название. Угу. Там и биографические материалы есть его. Он очень долго судил советский чемпионат. Он прекрасный был судья, никогда не был заподозрен ни в чем. Очень честный, достойный человек. Он очень резко пишет о современном судействе, он очень резко отзывается вообще о состоянии вот именно этих дел, о договорных матчах. И проблема только одна. Судейский корпус должен быть независим и организационно, и финансово от руководства российским футболом. Он должен быть самостоятельной единицей. И судья должен быть огражден как финансово, так и, может быть, и юридически от вмешательства извне. В этом случае действительно возможны варианты. Если судья подчиняется Российскому футбольному союзу, принимающей стороне, если он приезжает, его везут в гостиницу, угощают, всячески принимают, радуются его приезду. У него, хочешь не хочешь, все люди слабые.
Да, если он радуется, ничего, если радуют,
сначала
это уже хуже.
Да, бывает, что и радуют, а потом, наоборот, бьют.
Ну вот порадовали испанского судью в Киеве, помнится, да?
Да, там было дело с шубами. Ну
да,
что ж,
да,
решили проблему.
Решили.
Наказали, и клуб наказали, а судью, по-моему, не наказали. Не помню точно, было ли.
А судья-то и заявил, поэтому его и наказали. У нас два звонка из Петербурга. Здравствуйте, Сергей, вы в эфире.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Я бы вот хотел вернуться к истории. Вот в Древнем Риме, под конец его, когда перед развалом полным, там, по-моему, все были гладиаторские бои договорные. Это писали историки.
Особенно со львами, очевидно, договорные.
Да, и вот там тигры договорные, наверное, были тоже там, и львы. Вот. Но вот вспомните застой, что творилось. Тогда даже школьные команды и клубные команды вот таких вот детских спортивных школ, и то там было все договорное. А помните вот этот маразм, который был, крепчал вот с этими нашими фигуристами, когда там вот питерской фигуристки, мои знакомые, выкрутили там шурупы из этих самых, из коньков.
Коньков, да.
Вот, и как раз, так сказать, чем закончился этот самый союз. Ну, сейчас вот у нас крепчает маразм, это как раз вот, по-моему, показатель вот этого маразма, и чем это может закончиться все.
Ну, это, спасибо за ваш звонок, это замечательно тем, что речь-то, в общем, конечно, не о футболе. Это как признак, как примета, очень точная, она
да,
просто на поверхности.
Футбола, безусловно.
Конечно, это просто на поверхности. Просто вот эта деградация, это всегда было. Но когда перестают стесняться, вот значит уже совсем хана. Значит уже совсем гниль пошла уже наружу. Потому что перестали стесняться. Потому что всегда были на том или ином уровне договорные матчи, безусловно. Но когда это делается вот так, как в этом сезоне, почти демонстративно, с моей точки зрения, болельщицкой. Вот почти демонстративно. Ну, невозможно смотреть этот матч.
Ну, и болельщики, собственно, это все оценили, скажем так, в кавычках. Все же и болельщики себя вели порой вполне соответственно духу ситуации.
То есть
они понимали, что происходит договорка. Я не имею в виду фанатов, которые сидят с лозунгами и скандируют различные кричалки. Я имею в виду болельщиков, которые составляют основную массу понимающих, здравомыслящих
людей. А перестали
людей.
Ходить? Или не... как, меньше стали?
Ой, я не видел точных цифр, но... В целом, я считаю, безусловно, стали меньше ходить. Я считаю, да, потому что, ну, ходить на такое шоу, я думаю, мало у кого. Или перестанут чуть дальше, чуть позже, если ситуация не изменится.
Ну, конечно, конечно. Леонид из Петербурга. У нас сегодня «Зенит». Сплошной «Зенит». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Леонид.
Добрый вечер всем. Виктор Анатольевич, я прошу вас, вы меня не отключайте. Я вас никогда не отключаю.
Хорошо. Давайте. Только тогда кратко.
Кратко.
Давайте.
Кратко. Что хочу сказать. Мы живем в открытой стране. В открытой стране. И все, конечно... знают и УЕФА, и ФИФА, чиновники, и команды европейские, в какой футбол мы играем.
Uh-huh.
Всю, ведь не секрет же, что много зарубежных игроков у нас играет, они приезжают в свои сборные, делятся этой информацией. И, соответственно, знают всю изнанку нашего футбола, uh-huh. которая, в общем-то, перестала быть изнанкой.
Uh-huh.
Вот, я к чему. Вот Порто и Арсенал 6 декабря, они сыграли современный российский футбол. Да.
Да? Вот это интересно.
Я к чему это все говорю? Лига чемпионов, алло.
Да, я слушаю вас.
Лига чемпионов. Это все-таки элитный клуб. И туда попадают трудом и потом. А не с помощью проходимцев при содействии Питая.
Понятно. Мне непонятно. Леонид, спасибо за мнение. Вот это очень честно. Все смотрели, спортивные болельщики, я имею в виду, матч Порто-Арсенал. Я тоже одним глазком поглядывал. Вот знаете что? Все-таки это разные истории. Команда для того, чтобы... Это и такая азбука. Для того, чтобы команде играть на победу, она должна рисковать. Она должна убирать защитников, ставить атакующих полузащитников, нападающих. Это всегда риск. Это всегда игра, которая в шахматах обозначается значком вопросительный знак и восклицательный знак. То есть рискованно, сильно, но рискованно. Сильно, но обоюдоостро. Да? Разумеется, две команды, которые устраивают ничья, они не будут идти на такие крайние варианты. Но, извините, два попадания в штангу...
Моментов было предостаточно.
Да.
Не было, может быть, динамики в игре, не было такого агрессивного темпа, как да. если бы кто-то нуждался да. обязательно в победе.
В конце матча они не сняли защитников, не поставили да. нападающих, но они играли в футбол.
Играли честно, я считаю. Абсолютно. А их устраивала ничья, они играли на результат. Но сказать, что они договорились, встретились, заплатили друг другу за то, чтобы там сыграем да как нет. бы в ничью, ну, мне кажется, это немножко
более
другое
того,
понятие.
Совершенно очевидно, что, скажем, первую половину, да, и, может быть, там две трети матча, там Порто, очевидно, играл на победу, скажем, да?
Ну, в первой половине я считаю, что да.
Просто играл на победу. А дальше, ну, не получилось забить. Ну, вот они, значит, сменили тактику.
Ну, надо
так,
сказать, что
нормально.
Это еще издержки формулы. Конечно, такая групповая формула, она всегда предполагает, что кому-то выгоднее сыграть в ничью. Да. Это, ну, бывает во всяких турнирах и на чемпионатах мира такое
конечно.
Бывало.
К сожалению, знает, момент да. истины не всегда. Вот. Конечно, приятнее смотреть Барселону-Вертер в этом случае.
Я посмотрел бы матч Порту-Арсенала, если бы они играли на вылет в одном матче.
Да, это, да, да.
Это
другое дело.
Совсем другая жизнь.
У нас звонок снова из Петербурга. Алексей, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Да. Хочу высказать мысль, как же зацепиться за эту цепь. Вернее, даже вот помяните мое слово, она будет зацеплена. Вы помните, конечно, об оборотнях в погонах или в сапогах. По-моему, дойдет очередь до оборотней со свистком. И «Справедливая Россия», вот помяните мое слово, в 2007 году человек 5 привлечет к ответственности. Ну а так как судей-то меньше, чем милиционеров, то это может воздействовать.
Это ничего, это ничего. Слушайте, спасибо.
Справедливая Россия в каком смысле? Это про политическая организация? Я уже не помню, есть ли сейчас такая партия.
Да, да, да.
Или Справедливая Россия.
Справедливая Россия есть такая партия. Слова. Я фанат Спартака с 81 года, это уже я зачитываю письма. Мне лично не нравится, что в российских командах игроки афроамериканцы, корейцы, японцы и так далее. Я не понимаю, я понимаю, что бизнес есть бизнес, но что, у нас в России нет нормальных игроков? Пишет Андрей из Одинцова.
Готов ответить. Начиная с 91-го примерно года, в России было закрыто огромное количество футбольных школ молодежи. Огромное, повторяю, количество. И с тех пор получился провал. Молодых игроков долгое время не воспитывали в том объеме, в котором они были нужны. Постепенно советские ресурсы выработались. Это не только футбольный вопрос. Это вопрос общей, конечно, экономики страны. А дальше, понятное дело, нужно было дырки чем-то затыкать. Сейчас игроки стали появляться. Но нужен был период, чтобы они немножко выросли. Шишкин, например, игрок такого класса, да, или, скажем, Жирков, ЦСКА, и кто-то еще из молодых мне подскажут, хотя бы слушатели. Это должно было случиться, но сразу это возникнуть не могло. Вот и получился провал.
Да. Если в российском футболе судьи проституируют перед тысячами зрителей, можно себе представить, что творится в Орехово-Зуевском суде, пишет Лариса из Подмосковья. Видимо, из Орехово-Зуева, Лариса. Да, можно себе представить.
Да, но... я думаю, не только там.
Да. Ну, в общем, они тоже, лучше из них проституируют на глазах у почтенной публики, как судья Колесникова, значит, в деле Ходорковского. То есть публика тут не помеха, а только кураж появляется такой. Меня спрашивают, зачем я похамил Александра в эфире. И пишут, что мне должно быть совестно. Не помню, чтобы я кого-нибудь обхамил в эфире. Ко мне на «ты» обращались, помню. А я нет. Я считаю, что арбитрам, как и футболистам, надо наносить на спину фамилию, пишет Геннадий. Сейчас арбитр на поле остается как бы безымянным. Ну,
а что, хорошая идея.
Хорошая идея, почему между нет? прочим. Чтобы люди...
Целиком за.
Ну, и еще, знаете, надо крупным планом чаще показывать, чтобы в лицо запоминали, чтобы человек все-таки по улицам ходит. Нет, вообще, ну, это моя старая идея. Идея личной, персональной ответственности. Коррупция, коррупция. Вот у тебя есть имя, фамилия, у тебя есть папа, мама, там, дети, да, жена. Тебе среди людей ходить, лицо им смотреть. Я думаю, что арбитру Питай, да, была фамилия арбитра?
Была такая, да.
Ему в Санкт-Петербурге как-то надо ходить в ОМОНовской маске с прорезью. Ему там не надо вблизи Петровского.
А может, судья сразу выходить наоборот в маске,
да,
на поле?
Да.
И с дубинкой.
Ну, правильно, как эти ходят, значит, чтобы их не видели. Так, и еще одно письмецо. Если следовать мнению уже задавших вопросы, то «Динамо», представляющие силовые структуры, должны всегда быть на первом месте, если существуют договорные матчи, поскольку правоохранительные органы, согласно вашему же радио, погрязли в коррупции. Евгений Александрович из Москвы пишет. Так ведь речь шла о «Динамо» советских времен.
Да сейчас «Динамо»-то уже не относится,
да,
к милиции.
Да, уже все. Сейчас это уже только такие исторические традиции, да, никто не помнит. Да, уже кони, мясо, все это осталось где-то там. Далеко-далеко, глубоко-глубоко.
Еще дальше, там парфюмерии когда-то «Спартак» называли.
Почему
в советские времена?
Пищевик же.
Пищевики были, а парфюмерии кричали на трибунах. Эти кричали «конюшня», а те парфюмерии. Очень яркие были болельческие общения.
Ну что, значит, вот за что можно зацепить? Мы так уже помаленьку выходим на... Ну, не на финишный прямой, но уже на второй отрезок.
Не могу ничего нового не придумать. Мы уже сказали сегодня. Вопрос, конечно...
Значит, половина вопроса судей, половина вопроса команды.
Потому что, судьи, да, команды, это, конечно, хорошо, но все-таки менеджеры важнее. Сколько раз уже собирались, было несколько собраний руководителей, президентов клубов, которые сели и сказали, давайте теперь честно, давайте с судьями не будем работать. И решили, да, не будем. Угу. Результат, как видим, налицо. Особенно если судить по нынешнему сезону, значит, и этот вопрос не действует. Вопрос только в независимости. Я еще раз подчеркну, не побоюсь этого слова, в свободе. Если существует отдельная, неподвластная РФС организация. Если судьи работают профессионально, если судьи за это получают свою зарплату не в РФС, а где-то еще, возможно, через поколение другое вырастут новые судьи, не подвластные коррупции. Очень много соблазнов. Иной судья и честен в душе, но предложат такие, да, если у него, как американский полицейский, поди его купи. Не каждого ты и купишь. ввиду того, что у него зарплата, социальное обеспечение и так далее, и так далее.
А в обратную сторону почти стопроцентная возможность ответственности уголовной.
Совершенно верно. Уголовная — это следующий вопрос. Можно ли судью уголовно судить за то, что он неправильно свистнул, или же, если доказано, что он неправильно свистнул за деньги, вот тогда он, может ли он быть подсудным в уголовном смысле? Это надо прописывать в законах.
А вторая половина вопроса — это команды. Потому что судья может свистеть правильно, но команды могут просто катать мячик по всем правилам.
Да, были смешные случаи, когда, вот как у нас вспоминали афроамериканских игроков, когда некий игрок забивает мяч и ужасно радуется, а команда его побить готова, потому что команда обещала проиграть, а он не понял, в чем
дело. Поставили в известность. Да.
И он очень радуется, ему говорят, ты с ума сошел, что ты делаешь?
Вообще, это очень забавная вещь, потому что, строго говоря, для достижения нужного, в кавычках, результата, вот так в коррупционном смысле нужного результата, ведь не обязательно договариваться со всеми 11
конечно,
игроками.
Конечно, один вратарь, допустим, или защитник, покупается, и, собственно говоря, и все.
И один раз у него соринка попадает в глаз. И...
Да.
Но это же профессионалам видно.
Как правило, видно. Конечно, виртуозный игрок может так споткнуться или так подцепить другого игрока, что... Но ведь у нас профессионалы какие? Он же бьет по ногам, а мяч метрах в пяти. И он показывает, да никогда в жизни я его не трогал, да что вы. А мяч на повторе видно, мяч вот он где лежит.
Да, а пенальти вот он.
А пенальти вот он, да.
Да, очень сильно-то, да. Но вот эти вещи, опять, вот смотрите, какой довод был замечательный у Мутко в эфире НТВ Плюса. Он сказал, посмотрите, вот матч, Арсенал ЦСКА. Значит, вот по всем, вот вы сейчас скажете, что Арсенал не забивал специально, что, да, вот. Тоже для болельщика очевидно, когда монетка встает на ребро, как в случае с Арсеналом ЦСКА, который должен был 7-0 выигрывать.
Да, она даже в воздухе зависла, эта монетка, что на ребро.
Да, уже когда Рашицкий уже бил в пустые ворота и отскочил мяч, повторяю. Тут действительно такое ощущение, что не судьба, вот просто не судьба. Но каждый болельщик видит температуру. Всякий незаинтересованный, объективный человек видит температуру происходящего на поле. Поэтому никому в голову не придет подозревать, что Российский проплачено за то, что он не забьет в пустые ворота. Да? А температура происходящего – это вещь, чуть не сказал, объективная. Она, конечно, субъективная.
Конечно, субъективная.
Субъективная. Это требуется доказать. Доказать очень трудно. Что делать с клубами, мы так и не выяснили. С судьями вы сказали, с клубами не очень понятно. Анатолий из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Анатолий.
Вот мне кажется, надо подумать процедуру назначения судей на матч. Ну, отвод судей и какая-то конкуренция. Вот над этим подумать, может быть, это может помочь.
Так этим все занимаются.
Этим занимаются, действительно.
Занимаются, но это опять-таки, это уход в частности, да, вот этот судья, вам не нравится судья, назначим другого судью, да, какая разница, кому давать деньги, в конце концов. Нет, это мне не кажется кардинальным. Вот в отдельном частном случае можно одного судью зачморить позором, да, общественным, но, опять-таки, эта волна сходит, и все продолжается с другими именами. Опять Петербург. Сегодня «Зенит» выигрывает у нас. Петербург, Александр Викторович, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Значит, я очень рад вашей передаче, и особенно, что эту тему поднял Виктор Шендерович, с которым я никогда практически не был согласен.
Но, наконец-то мы нашли точку согласия.
Да, но тема такая нейтральная. Я думал, что мы минут на 50 станем с вами союзниками. Я тоже болельщик «Спартака». Однако вот в разговоре про Абрамовича все-таки из вас вылезло вот это вот гнилой либерализм, когда вы сказали, ужас, что ужас. Молодец, Абрамович вывез капиталы за границу, вложил в Челси, даже Кузнецов сказал, что же он в ЦСКА не вложил. Однако по Шендеровичу это хорошо, молодец, страну свою обворовал, деньги заработал здесь,
давайте вы...
А вылез туда.
Александр Ильич, у меня есть предложение на будущее, когда вы следующий раз прорветесь в эфир. Давайте будете говорить от себя, а не за меня. Да? Значит, я говорил только о том, что утверждал, что у Абрамовича есть право распоряжаться его деньгами. Когда я говорил «молодец», я это говорил иронически. Я иногда шучу и не всегда предупреждаю об этом заранее словами. Это я шутил. Нет, конечно, лучше бы, чтобы он вложил это в «Спартак» или в «Зенит», или в кого угодно, да, в России. Но он это не вложил, потому что смысл его действий был вывести свои капиталы из России, что он и сделал.
Да, поэтому «Спартак» и «Зенит» тут не подходили.
То есть, исходя из цели своих действий, он молодец.
Он молодец, исходя из цели своих действий, да. Просто у Абрамовича со мной, может быть, вы не заметили, но, ей-богу, немножко разные цели. Вот, а в том, что касается, все-таки вернемся к нашим баранам, пусть простят нас футбольные функционеры за это обращение. Вернемся к нашим баранам. Мне кажется, что тут важно создание, как говорили в советские времена, обстановки общественной нетерпимости вокруг явления.
Да в том-то и дело, я согласен. Я как раз хотел сказать, что проблема не в каких-то действиях организационных. Сколько ни организуй Российский футбольный союз и футбольные олигархи новую структуру, она будет все равно примерно той же, что и сейчас. А вот, конечно, но это вопрос шире, чем футбол. Это вопрос, конечно, обстановки в стране. Вот когда и в стране отношение будет к таким действиям, как именно к противоправным. Тогда, возможно, и в футболе изменится. А футбол, конечно же, отражает ситуацию в стране. Конечно же, ну что там, «Динамо» — это не милицейский клуб, ЦСКА не армейский. Не в этом дело, а вопрос в том, чтобы все... Делай, что должен, и будь, что будет. Есть, да, такой замечательный девиз. Вот на своем месте делай, что должен. Ты игрок — играй, ты судья — судьи, ты тренер — тренируй. Но не договаривайся, не делай плохо. А будешь делать плохо, тебя все равно увидят и разоблачат. Вот когда такая система будет, тогда, возможно, что-то изменится. Я, наверное, очень идеалистически
скажу. Нет, совершенно не идеалистически. Но я просто хочу сказать, что есть знаковые вещи. Вот, например, когда глава Российского футбольного союза в эфире говорит: «Докажите, где ваши, да, доказательства», говорит он журналистам.
Очевидно все.
И никто ему не скажет. Нет, кажется, один журналист сказал: «Виноват, извиняюсь перед коллегой», забыл, кто именно. Ему сказал: «Слушайте, но это ваше дело, это ваша работа.
Вы должны доказывать.
Вы должны доказывать. Конечно. Вы под подозрением.
Конечно.
Под общественным. Вы должны, с моей точки зрения, да, вот там человеку говорят: ты вор. И есть основания полагать, что ты вор. Да, значит, пойти в милицию, вот кто, выяснить, кто же вор, да, за кого я несу ответственность. Нет, они с довольно нахальными физиономиями говорят: докажите, это для меня не в суде, а у экрана телевизора означает признание. Означает
фактически, да.
Явку с повинной. Когда человек, ухмыляясь, говорит: докажите, это значит, что вся его надежда только на то, что не докажут, что у него, по сути, даже и нету возражений против происходящего. Ну вот, значит, с одной стороны, судьи, с которыми более-менее понятно. Кстати говоря, а кто-нибудь предлагал это сделать? И кто противодействует этому по поводу судей?
Ну, это многократно звучало в выступлениях и в общественности, и у журналистов, и кто угодно противодействует. Да, собственно, и нет особого противодействия. Существуют действующие структуры футбольных судей. Они себе работают не спеша. Иногда бывают скандалы. Они решают эти проблемы с этими скандалами. Но вопрос же в принципе. Не кран текёт, как говорил сантехник. Система прогнила. А в том, чтобы организацию вывести куда-то в сторону от РФС, но, вероятно, тут уже, я даже не знаю, кто может решить, Олимпийский комитет России, что ли?
Нет, вот...
Государство не может это решить. Футбол отделен от государства.
Как этот Остап говорил, за границей нам поможет, да? Значит, как только у меня надежда, как и в случае с Литвиненко, упомянутым в начале эфира, у меня ощущение, что какого-то прорыва в области правозащиты, на самом деле, и установление закона, какой-то прорыв может случиться только когда скандал примет настоящий международный характер. Я не сильно верю в то, что те люди, которые представляют российский футбол, победят коррупцию. Это была программа «Все свободны» с Виктором Шендеровичем. Сегодня у меня в гостях был Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода». В следующем часе на волнах «Радио Свобода» продолжение воскресного цикла «Свободный день». После выпуска новостей программа «Короткая история любви», ее герои Густав Малер и его жена Альма Шиндлер. Затем обозрение новейшей музыкальной истории, посвященной годовщине гибели Джона Леннона. Во второй половине часа Игорь Померанцев в программе «Красное сухое» представит свое радиоэссе «Благородная гниль». И завершит час передачи событий недели «Особый взгляд». Гость «Радио Свобода» – сценарист Алексей Биркер.
Ливан не должен быть разделен.
С апреля этого года это уже третья голодовка ессентукских водителей.
Причиной смерти Мананы Джабелия стал сердечный приступ.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я отдаю себя народу Венесуэлы.
Руководство «Аксель Спрингер» подвергло цензуре российское издание журнала «Форбс».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11000.